Глава 5. На следующее утро, когда Эркюль Пуаро выходил из отеля, намереваясь устроить себе прогулку по городу, его нагнал Саймон Дойл.
«Доброе утро, мсье Пуаро».
«Доброе утро, мсье Дойл.
Вы в город? Не возражаете, если я поброжу вместе с вами?»
«Ну, конечно, вы меня осчастливите». Выйдя за ворота, мужчины свернули в прохладную тень парка. Тут Саймон вынул изо рта трубку и сказал:
«Насколько я знаю, мсье Пуаро, моя жена беседовала с вами вчера вечером».
«Совершенно верно». Саймон Дойл сосредоточенно хмурился. Человек действия, он трудно формулировал свои мысли, мучительно подбирал слова.
«Хоть то хорошо, — сказал он, — что вы заставили ее понять наше бессилие в этом деле.
Прекратить это законным образом невозможно, — согласился Пуаро.
Вот именно. А Линет не могла этого понять». По его губам скользнула улыбка. «Линет воспитали в убеждении, что со всякой неприятностью должна разбираться полиция.
Чего бы лучше, свалить на нее ваше дело, — сказал Пуаро».
Саймон стал пунцовить лицом, и после недолгого молчания его прорвало. «Это подло, что ей приходится страдать. Она ничего не сделала. Если кому хочется назвать меня скотиной, пожалуйста, я скотина, ладно. Но я не позволю, чтобы отыгрывались на Линет. Она тут совершенно ни при чем».
Пуаро с серьезным видом кивнул, ничего не сказав в ответ.
«А вы переговорили с Джеки, с мисс Дебельфор?»
«Да, я разговаривал с ней».
«Вам удалось образумить ее?»
«Боюсь, что нет».
Саймон разразился гневной тирадой. «Неужели она не видит, какое дурацкое положение себя поставила? Неужели не понимает, что приличные женщины не ведут себя так? Где ее гордость, чувство собственного достоинства?»
Пуаро пожал плечами. «Она знает только одно чувство — обиду. Вы не допускаете?»
«Пусть, но, черт возьми, приличные девушки так себя не ведут. Я признаю, что кругом виноват. Я чертовски плохо поступил с ней. Вообще, возненавидеть меня, забыть, как я выгляжу, это я могу понять. Но зачем гоняться за мной повсюду? Это неприлично. Зачем делать из себя посмешище? На что она может рассчитывать?»
«Возможно, это месть».
«Дурацкая! Мне понятнее какая-нибудь ее мелодраматическая выходка. Бабахнуть в меня из револьвера, что ли?»
«Вы считаете, это больше в ее духе, да?»
«Честно говоря, да. Она порох, а не женщина. Совершенно за себя не отвечает. Когда она доходит до белого коленя, я за нее не поручусь. Но чтобы шпионить...»
Он затряс головой. «Да, это тоньше. Это умнее».
Дойл воззрился на него. «Вы меня не поняли? Это страшно действует на нервы Линет.
А вам?»
В глазах Саймона мелькнуло удивление. «Мне? Да я готов свернуть голову, чертовки!»
«От прежнего чувства, значит, ничего не осталось.
Дрожайший мсье Пуаро, как бы вам это объяснить? Была луна, потом вышло солнце, и никакой луны больше нет. Как только я встретил Линет, Джеки перестала для меня существовать».
«Забавно», —
пробормотал Пуаро.
«Простите, мне показалось интересным ваше сравнение».
Снова заливаясь краской, Саймон сказал: «Джеки, наверное, сказала вам, что я женился на Линет из-за денег. Так это вранье. Я бы ни на ком не стал жениться из-за денег. Джеки не понимает, что мужчине в тягость, когда женщина любит его так, как она меня любила».
«Что, что?»
Пуаро остро взглянул на него. Но Саймона уже несло. «Свинство говорить такое, но Джеки слишком меня любила».
«Один любит, другой позволяет любить»,
— пробормотал Пуаро. «А? Что вы сказали? Понимаете, мужчине не по себе, когда женщина любит его сильнее, чем он ее». Из его голоса уходило раздражение. «Мужчине не хочется, чтобы им владели. Черт бы его побрал, это собственническое чувство. Этот мужчина мой, он принадлежит мне. Я так не хочу, и никто не захочет. Сразу хочется сбежать, освободиться. Мужчина должен владеть женщиной, а не наоборот». Он выговорился и подрагивающими пальцами поднес спичку к трубке.
«Так вы такое чувство испытывали к мадемуазель Жаклин?»
— сказал Пуаро.
«М?»
— Саймон поднял на него глаза и, помедлив, признался.
«Да, вообще говоря, да. Она, конечно, не осознает этого, а у меня язык не повернется сказать. Мне все время было не по себе. А тут я встретил Линет и совсем потерял голову. В жизни не видел такой красоты. Просто чудеса в решете. Ведь перед ней все заискивают, а она выбирает простейшего парня».
Его голос звучал мальчишеским восторгом.
«Понимаю», — сказал Пуаро. Он задумчиво кивнул. «Да-да, понимаю. Почему Джеки не может мужественно перенести это?» — возмущался Саймон. Пуаро улыбчиво поджал губу. «Прежде всего, мсье Дойл, она не мужчина».
«Ну да, я имею в виду стойко. И горькие пилюли приходится глотать, ничего не поделаешь. Виноват во всем я один, каюсь, грешен. Но ведь это безумие — жениться на девушке, которую разлюбил. А сейчас, когда я вижу, на что способна Джеки, я просто рад, что унес ноги».
«На что она способна?» — раздумчиво повторил за ним Пуаро. «А вы представляете себе, на что она способна, мсье Дойл?»
Саймон нахмурился, потом замотал головой. «Нет, а что вы, собственно, имеете в виду?
Вы знаете, что она ходит с револьвером?»
Саймон глядел на него испуганными глазами. «Сейчас-то она вряд ли его пустит в ход. Раньше, да, могла, а сейчас время упущено. Сейчас она вооружена только злобой, чтобы получше отыграться на нас».
Пуаро пожал плечами. «Может быть», — с сомнением в голосе сказал он.
«Я беспокоюсь за Линет», — без особой нужды напомнил Саймон.
«Я понимаю, понимаю», — сказал Пуаро.
«Если серьезно, я не жду от Джеки мелодрамы с пальбой. Но это шпионство и преследование уже сидят у Линет в печенках. Я придумал один план, может, и вы что-нибудь посоветуете. С самого начала надо вам знать, я во всеуслышание объявил, что мы пробудем здесь 10 дней. А завтра из Шилала в Вади-Хальф уходит пароход «Карнак». Я хочу взять на него билеты по чужим именем. Завтра мы отправимся на экскурсию в Филы, а горничная распорядится багажом. В Шилале мы сядем на «Карнак». Когда Джеки выяснит, что мы не вернулись с экскурсии, мы уже будем далеко. Она решит, что мы ускользнули от нее в Каир. Можно подкупить носильщика, чтобы он это говорил. Туристические конторы ей не помогут, потому что нашей фамилии там не будет. Что вы думаете на этот счет?»
«Да, все хорошо придумано. А если она останется здесь до вашего возвращения?»
«А мы, может, не вернемся. Поднимемся до Хартума и дальше самолетом в Кению. Не станет же она гоняться за нами по всему земному шару?»
«Не станет, потому что в какой-то момент ее удержат финансовые соображения. Я полагаю, у нее совсем немного денег».
Саймон наградил его восхищенным взглядом. «Вот что значит умный человек, я об этом даже не задумывался. Какие у Джеки деньги?»
«При этом она добралась за вами сюда».
Саймон стал гадать. «Что-то ей, конечно, набегает с процентов, сотни-две в год, я думаю. Но, скорее всего, даже наверняка она продала капитал, чтобы обернуться с этой своей затеей.
Значит, настанет такой момент, когда она исчерпает свои возможности и останется без единого пенса».
«Да». Саймон поежился от этой перспективы. Пуаро не сводил с него глаз.
«Да», — заметил он, — «не очень приятная мысль».
Не скрывая раздражения, Саймон сказал: «В общем, я тут ничем не могу помочь», — и добавил: «Что вы думаете о моем плане?»
«Он может увенчаться успехом вполне. Ценой отступления».
Саймон залился краской. «Мы сбегаем, вы хотите сказать? Ну и пусть. Зато Линет...»
Все так же, не сводя с него глаз, Пуаро сдержанно кивнул. «Возможно, вы правы. И это лучший выход из положения. Не забывайте, однако, что мадемуазель де Бельфор имеет голову на плечах.
Я чувствую, мы еще сойдемся с ней на одной дорожке, и тогда увидим, чья возьмет», — хмуро сказал Саймон. «Она ведет себя неразумно».
«Неразумно? Боже мой!» — воскликнул Пуаро.
«А почему, собственно, женщинам не вести себя разумно?» — настаивал Саймон.
«Весьма часто они ведут себя именно так», — сухо ответил Пуаро. «Это приносит даже больше огорчений. Я тоже буду на Карнаке», — добавил он. «Нам по пути».
«Да?» Саймон смешался и, путаясь в словах, продолжал. «Но это, ну, вы не из-за нас? Мне бы не хотелось думать, что...» На этот счет Пуаро сразу успокоил его.
«Нет-нет, все это было подготовлено еще в Лондоне. Я всегда строю свои планы заблаговременно».
«Вы не любите ездить, куда глаза глядят? Так гораздо интереснее».
«Может быть. Но чтобы преуспеть в жизни, нужно заранее все тщательно подготовить».
«Наверное, так поступают опытные убийцы», — рассмеялся Саймон.
«Да, хотя, признаться, на моей памяти самое яркое и чуть ли не самое запутанное преступление было совершено без всякой подготовки».
С ребячливой непосредственностью Саймон сказал: «На Карнаке вы должны что-нибудь рассказать нам из своей практики».
«Нет, нет, Это значило бы, что называется, раскрыть перед вами кухню. Так в нее страх, как хочется заглянуть. И миссис Алертон так считает. Ей не терпится устроить вам допрос.
Миссис Алертон? Очаровательная седовласая дама с преданным сыном.
Она самая. Они тоже будут на Карнаке.
Она знает, что вы...
Разумеется, нет, — вскипел Саймон. Никто не знает. У меня такой принцип. По возможности никому не доверяться.
Замечательное убеждение. Я сам его придерживаюсь. Кстати, этот ваш попутчик, высокий, седой мужчина.
Пеннингтон?
Да. Вы путешествуете втроем?
Саймон хмуро ответил. Довольно необычно, думаете вы, для медового месяца, да? Пеннингтон — американский опекун Линет. Мы совершенно случайно встретились с ним в Каире.
Вот оно что. Вы позвольте один вопрос. Мадам, ваша жена, она совершеннолетняя?
Саймон озадаченно взглянул на него. Вообще-то ей нет пока 21 года, но и просить у кого бы то ни было согласия на брак со мной ей не требовалось. Для Пеннингтона это была полная неожиданность. Он совершенно ничего не знал. За 2 дня до письма Линет с новостью о нашей свадьбе он отплыл из Нью-Йорка на карманике.
Карманик,
— пробормотал Пуаро. Для него было полной неожиданностью наткнуться на нас в каирском пастухе.
Надо же быть такому совпадению.
Выяснилось, что он тоже поднимается по Нилу. Мы и объединились, как-то неловко, знаете, обособляться. Да, ну и к лучшему. Он снова смешался. Линет все время была в напряжении. Того и гляди, объявится Джеки. И пока мы были одни, эта тема возникала постоянно. А с Эндрю Пеннингтоном мы вздохнули свободнее, потому что приходится говорить о постороннем.
Ваша жена не доверилась мистеру Пеннингтону?
Не доверилась. Саймон вызывающе вздернул подбородок. Это вообще никого не касается. Кроме того, когда мы затевали это нильское путешествие, мы думали, что эта история кончилась.
Пуаро покачал головой. Она не кончилась, далеко не кончилась. Я убежден в этом.
А вы неважный утешитель, мсье Пуаро. Пуаро взглянул на него с некоторым раздражением. Он думал про себя. Эти англосаксы, они ни к чему не относятся серьезно. У них все игра. Они не взрослеют. Линет Дойл, Жаклин де Бельфор. Те достаточно серьезно отнеслись к случившемуся. А Саймон обнаруживал только признаки чисто мужского нетерпения и досады. Пуаро сказал,
«Простите за бестактность. Это была ваша идея поехать в Египет в свой медовый месяц?»
Саймон покраснел.
«Конечно, нет. Я бы поехал куда-нибудь еще, но Линет желала только сюда. И поэтому...»
Он запнулся и умолк.
«Естественно».
Помрачнев, сказал Пуаро. Ему стало ясно, что любое желание Линет Дойл подлежит исполнению. Он думал про себя. Все трое порознь отчитались передо мной. Линет Дойл, Жаклин де Бельфор, Саймон Дойл.
Чей отчет ближе к истине?